Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 27 ноября, сейчас 16.06. Всем доброго вечера. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Игорь Сечин, глава Роснефти, в четвертый раз не пришел в суд по делу обвиняемого в коррупции Алексея Улюкаева. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских граждан революционизировать туалеты, чтобы способствовать внутреннему туризму и росту качества жизни. И в России Совет Безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ до 1 июня будущего года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в интернете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что глава Роснефти Игорь Сечин в четвертый раз не пришел в суд по делу обвиняемого в коррупции Алексея Улюкаева. На этот раз служебная командировка за границей. Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру из-за неявки Сечина. Дело должно быть возвращено, так как ему так и не дали возможность лично оспорить слова главного свидетеля. То есть ему, Улюкаеву, не дали возможность лично оспорить свидетеля слова главного свидетеля обвинения Игоря Сечина. Об этом в первой половине дня РИА Новости сообщала с ссылкой на защиту обвиняемого. Цитировали Дориджана Квиидзе, который говорил: свидетель Сечин, несмотря на повторные вызовы в суд, не явился, оснований для оглашения его показаний нет. Дело может быть рассмотрено по существу, только если подсудимый может оспорить слова свидетеля, например, на очной ставке, а такой возможности предоставлено не было. Адвокат Рубен Маркарян к нам присоединяется. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вот позднее появилось сообщение, что адвокаты Улюкаева отказались снова вызывать Сечина в суд. И все-таки четырехкратная неявка, возвращаясь к первым заявлениям адвокатов, четырехкратная неявка свидетеля – это повод для возврата дела в прокуратуру?
Ну, поводом может явиться только то, что судом не установлена причастность лица к совершению преступлений. То есть там не только может быть отсутствие показаний конкретного свидетеля, но и какие-то другие обстоятельства. Это может быть одно из основных, потому что это же ключевой свидетель. И если одна из сторон возражает против оглашения его показаний в суде, настаивает представитель обвинения, а другая сторона возражает, то считайте, что этих показаний просто нет. Ну, то есть, если они не озвучены в суде, и это означает, что их нет, и получается, что не было. А кто тогда взяткодатель? Ну, то есть, кто заявление писал? По логике вещей тут понятно, что может оказаться так, что не хватит доказательств причастности лица к совершению преступления, раз то лицо, которое непосредственно рассказывает о вымогательстве, просто не дает показаний.
Их просто нет. Подождите, но все-таки, если показания даны на этапе следствия, этого недостаточно?
Нет, они не могут быть озвучены в суде, если возражает другая сторона. То есть, если обвиняемые и его защитники возражают против оглашения показаний, а то лицо, которое не является ни иностранный гражданин, который не может явиться в суд, или там нет стихийного бедствия или каких-то чрезвычайных обстоятельств, или нельзя установить место его нахождения. Только в этих случаях можно не спрашивать ту сторону, суд принимает решение, говорит, давайте огласим. А в данном случае, если сторона возражает, и все знают, где это лицо находится, и что это не иностранец, то он должен прийти в суд и дать показания. Если сторона возражает, он не пришел, не дал показания, считайте, что этих показаний нет.
Тогда следующий вопрос. А если действительно существует вот этот вопрос серьезной занятости свидетеля, как-то иначе его показания могут быть приняты судом?
Никак.
То есть дома нельзя, по видеосвязи нельзя?
Нет, 281 статья УПК, она вот четко прописывает оглашение показаний свидетеля. Как это происходит? Что касается там видеопоказаний каких-то, мы неоднократно с моими коллегами бились за то, чтобы как раз свидетелей по видео там допрашивать. Техническая возможность есть. Всегда обвинение отказывает. Но здесь, я думаю, что не исключение. Здесь тоже такого не будет. И поэтому, тут на самом деле, я думаю, что никогда не поздно вернуться к показаниям этого свидетеля, когда у него с занятостью что-то произойдет. Потому что порядок в судебном заседании или порядок исследования доказательств суд определяет. То есть сейчас решили допросить, допустим, подсудимого. Ну, потом ничего не мешает вернуться к допросу свидетеля, если так, это так важно.
Теперь вот смотрите, сейчас адвокаты Улюкаева говорят, мы больше не можем настаивать на вызове Сечина или оглашении его показаний. Все решит прокурор. Без показаний Сечина, без показаний главного свидетеля суд может нормально завершить процесс. Это действительно так?
Но за суд я не могу решать, как говорится.
Но суд может решать.
Если да, если суду покажется достаточным, что вот тут все, что выслушали, это достаточно для вынесения приговора, ну, суд, это на то и суд, потом дальше адвокаты будут и ходить, и обжаловать приговор. Ну, приговор может быть, как понятно, и оправдательным. Если суду покажется, что тут, в общем-то, основного доказательства-то и нет, а что у нас там доказывает вымогательство взятки, да, ну, может быть, признак отпадет от этого вымогательства. У меня такие случаи неоднократно были, когда свидетель просто не приходит, и потом судья сидит, и он, получается, чешет голову, а чего делать? Потому что и вроде как возвращать прокурора неудобно, потому что дело серьезное. А выносить приговор на основании там недостаточности доказательств тоже вроде нельзя. И вот в сложном положении судья находится.
Если адвокаты Улюкаева отказываются вызывать Сечина в суд как свидетеля, но вообще-то на этом настаивал прокурор, а насколько это меняет дело?
Им не надо там дополнительно давать ходатайство. Этот свидетель заявлен был изначально следователем. Ну, то есть, когда в списке когда составляются перед тем, как передается дело прокурору, там прописывается, кто из свидетелей должен явиться в суд. И там, естественно, эта фамилия есть. И адвокатам тут не обязательно по 10 раз говорить, а мы наставим. Они уже это ходатайствовали, это ходатайство разрешено. И дальше уже адвокаты, видимо, приняли решение. Ну, нет этих показаний, нет. Оно, в общем-то, укладывается в рамках стратегии защиты, видимо. Это нормально. Нет ключевого свидетеля, значит, не важно, что он говорил на стадии предварительного следствия. Это никто не слышал, значит, этого не было.
С точки зрения того, как организован суд и данное конкретное дело, по данному конкретному делу, сегодня в новостях уже говорят, процесс по делу Улюкаева переходит на следующий этап. Закончили представлять доказательства, и дальше будут только дополнения. На стадии дополнения может быть еще один вызов Сечина?
Может, поменяется ситуация, он объявится, и прокурор походатайствует, и суд, я думаю, удовлетворит это ходатайство.
Теперь говорят о том, что это будет недолгое заседание с дополнениями, а что дальше?
Дальше по поводу последнего слова вы имеете?
После дополнений уже звучит последнее слово.
Нет, исследование материалов дела, то есть суд изучает и озвучивает, что у него есть в деле, потом спрашивает, что там, какая из сторон чем хочет дополнить материал дела. Вот в этот момент может, безусловно, прокурор сказать, а вот мы хотим все-таки, вот у нас свидетель явился, вот он сидит в коридорчике, допустим, да, вот хотим его допросить. И суд может это ходатайство удовлетворить. Ну и если этого никаких дополнений нет, суд принимает решение там передать, если уже выходит на приговор, то предоставляет обвиняемому, ну, попрение, как понятно. Это речи стороны обвинения, стороны защиты. И потом последнее слово.
Как долго это может продлиться, учитывая, что вот, собственно, дополнения по делу будут рассматривать уже завтра?
Но что касается дополнений, то трудно сказать, что какая из сторон заготовила. Что касается прений, то их, в общем-то, не ограничивают, кто что должен говорить, и может и там и 2 дня подряд защита говорить, или там прокурор может говорить сколько хочет. У меня как-то было дело, когда судья просто закрыл окна двери в жаркую погоду, выключил кондиционер, чтобы мы побыстрее говорили, потому что ему все было понятно. Что касается последнего слова, здесь уж насколько хватит подсудимого. То есть его точно никто ограничивать не будет, если он только не будет там нарушать определенные каноны судопроизводства, а так его обычно никто не ограничивает. Что хочет, сколько хочет, столько и говорит.
И последний вопрос по поводу сегодняшнего заявления Улюкаева в суде, который, я цитирую по агентству РИА Новости, сказал, речь идет о заведомо ложном доносе со стороны Сечина. Вот подобного рода заявления, что за ним должно последовать?
Но суд как раз сейчас находится на той стадии, когда оценивает любое заявление, в том числе и подсудимого. То есть, если суд вынесет оправдательный приговор, тогда уже, безусловно, будут предприниматься меры, в том числе и по этому заявлению. Сегодняшнее это заявление, ну, кроме как декларативного характера, ничего под собой не несет. Это же не заявление, которое подано в правоохранительные органы, которому присвоен номер и по которому нужно проводить проверку. Ну, вот любое заявление, как высказывание подсудимого, как его показания, суд будет оценивать наряду с другими доказательствами.
Спасибо. Адвокат Рубен Маркарьян был с нами на прямой связи. Сегодня глава Роснефти Игорь Сечин в четвертый раз не пришел в суд по делу обвиняемого в коррупции Алексея Улюкаева. Адвокаты Улюкаева отказались снова вызывать Сечина в суд.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал китайских граждан революционизировать туалеты, чтобы способствовать внутреннему туризму и росту качества жизни. Рейтер пишет об этом, ссылаясь на сообщение агентства Синьхуа. Цитата. Си Цзиньпин говорит: «Проблема туалетов – это не мелочь, это важный аспект строительства цивилизованных городов и деревень. Туалетная революция в Китае длится уже 2 года. Си Цзиньпин начал эту революцию в 2015 году. Он уверен, что приведение туалетов в порядок и соблюдение правильной гигиены в них позволят создать цивилизованное общество. Си Цзиньпин добавил, что за последние 3 года туристические компании уже модернизировали около 68 тысяч туалетов. Напомню, что Си Цзиньпин руководит Китаем, руководит уже не первый год, а в октябре был переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китайской Народной Республики. Нам нужны наши слушатели, кто бывал в Китае в последние 2-3 года. Ваши впечатления? То есть это действительно какая-то особенная проблема для Китайской Народной Республики? Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8. Вы можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». 68 тысяч туалетов уже модернизировано. Си Цзиньпин предлагает революционизировать туалеты, чтобы способствовать внутреннему туризму и росту качества жизни. Бронислав Виногродский, китаист, переводчик и писатель, к нам присоединяется. Бронислав Брониславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как расценивать вот этот туалетный вариант выступления Си Цзиньпина? Это действительно какая-то особая проблема для Китая?
Да, это не особая проблема, но в любом случае мы же знаем, что вот для стран азиатских и, ну и для России, кстати говоря, это такой вопрос... сильно отличается туалет и по эстетике и чистоте, чем, например, ну, азиатские, это, например, потому что очень условно азиатские, на Западе, на Европе, в Америке и так далее. И это вопрос, это, в принципе, вопрос культуры.
Но этот вопрос, он актуален для Китая, для современного Китая, и его изменение должно что-то поменять. Почему Си Цзиньпин говорит об этом?
Он актуален для современного Китая. Он должен поменять сознание и отношение, собственно говоря. Вот что он должен поменять.
Но это можно, да. Вот, смотря на современный Китай в последние 2-3 года, говорить, что что-то меняется действительно?
Можно, да. Но вы знаете, вообще, повышение уровня достатка, во-первых. Во-вторых, появление всяких технических новых средств, наблюдение там и так далее, оно в любом случае людей меняет. Ну, меняет, что ли, их форматы взаимоотношений. И с этой точки зрения, да, можно говорить. Я хочу сказать, что еще в самые старые времена, когда там было лет 25, почти 30 тому назад, когда я начал ездить в Китай только, да, я в свое время даже хотел сделать альбом граффити китайских туалетов. Понимаете, потому что это же другая цивилизация. Ты приезжаешь, ты видишь, что там сильно какие-то похожие рисунки, какие-то надписи с телефонами, что было, в принципе, характерно для туалетов в пору моих каких-то там более молодых годов. И я прям даже хотел фотографировать и просто сделать эту историю. И это показывает то, что вот этот уровень цивилизации таков, чего нет на Западе, например, практически.
Сейчас Си Цзиньпин говорит о том, что революционизировать туалеты значит способствовать внутреннему туризму и росту качества жизни. Больше того, говорят, что туристические компании уже модернизируют туалеты. То есть это проблема туризма.
Ну, это не проблема. Это просто, собственно говоря, это вопрос движения и продвижения. То есть в конечном счете ты приходишь к тому, что вот и здесь тоже нужно вести себя по-человечески. естественное отправление нижнего тулка не обязательно подразумевает необходимость делать это в грязи.
И все-таки можно ли говорить, что вот эта проблема, а вы тоже помните в самом начале разговора, вы сказали, что и это и для России проблема. Это означает, что у России скорее скорее восточная культура в этом смысле?
Ну, в этом смысле скорее восточная культура. В любом случае, мы же культура аврамического толка, то есть все-таки христианско-мусульманского, даже по качеству там этнических образований. Но в каких-то определенных проявлениях мы очень похожи на Китай. Здесь еще же большую роль сыграл социализм. Мне очень сложно сказать, что было до революции. Я не исследовал эту проблему конкретно, в частности, да, как это было устроено. Но вот еще эта проблема возникает, знаете, когда? Когда происходит миграция больших слоев населения из деревни в город. То есть в России это происходило раньше, значит, с одной стороны, ну и во время социализма этого было много. А в Китае вот это произошло как раз на протяжении последних 15-20 лет, когда вообще баланс городского и сельского населения в корне поменялся. То есть в городах стало жить больше жителей, чем в деревне. И они несут элементы, с одной стороны, своей культуры, с другой стороны, проявлений того, что они чужды городской культуре. И это все накладывает свой отпечаток.
Спасибо, Бронислав Виногродский, китаист, переводчик и писатель, был с нами на прямой связи. У нас тоже одно время говорили, что порядок надо наводить, начиная с уборных. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы недавно были в Китае и можете как-то охарактеризовать эту ситуацию, просто очень многие, вот, пожалуйста, Великий Немой пишет, Москва растет, а с туалетами никак. Очень многие пытаются проводить аналогии, мол, и у нас примерно то же самое надо делать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Осенью 14-го был в Китае, именно в Пекине. И проблемы, конечно, есть. Туалеты, в принципе, присутствуют, но это такие вот дырочки в полу, как у нас раньше были на вокзалах.
То есть у нас эта революция уже тогда прошла, получается?
Ну, разница родительной патологии, конечно. Ну, представьте себе, торговый центр большой, там 4-5 этажей, бренды туда-сюда. В туалет заходишь, а там дырочка.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Филипп зовут, я в какой-то степени китаист. Я бы, знаете, какой момент хотел отметить? Вот я некоторое время жил на Тайване, и одним из таких аргументов у них было, что зато у нас туалеты не как на континентальном Китае, у нас все в порядке с этим. То есть, и это, ну, многие тайваньцы именно вот этим вот оперируют, так как сейчас, ну, мало осталось таких факторов, по которым Китай отстает от Тайваня, вот, возможно, это стало еще одним рубежом.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Вас не слышно, извините. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Ну, я в Китае езжу постоянно, и туалеты абсолютно разные. И сравнивать с Россией, наверное, не совсем правильно, потому что количество туалетов и их чистота, она, ну, ни в какое сравнение идет ни с Россией, ни с каким-то там, наверное, ближним зарубежьем российским.
В смысле, там хуже или там лучше? Я не могу понять
лучше,
контекст.
Конечно, нет, конечно же лучше. Там, может быть, и есть дырки в полу, так называемые, то есть это просто форма туалета. Но это, скорее всего, связано, может быть, со спецификой национальной. Но убираются там, и везде умывальники, везде мыло, везде наличие полотенец. Поэтому, ну, то, что может быть некомфортно для нас, но мы европейцы, а это все-таки Азия.
Спасибо.
Но в аэропортах, да, все туалеты абсолютно такие же, как у нас.
Там революция уже случилась. Си Цзиньпинь, напомню, председатель Китайской Народной Республики, призвал китайских граждан революционизировать туалеты, чтобы способствовать росту качества жизни.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совет безопасности России по итогам октябрьского заседания поручил Минкомсвязи и ФСБ до 1 июня будущего года разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в интернете. РБК ссылается на копию протокола заседания Совета безопасности и пишет, что подлинность бумаги подтвердил один из федеральных чиновников. По информации издания, речь идет в частности о распространении на онлайн-игры и социальные сети требований об обязательной идентификации пользователей по номеру телефона и передачу этих данных правоохранительным органам. В начале месяца, напомню, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России разрабатывается проект, который в случае реализации будет регулировать игровую индустрию. Дмитрий Твердохлебов, эксперт по производству интернет-игр. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, а насколько физически возможно выполнить это поручение?
Ну, практически невозможно. Но, игр очень много, да, то есть в части соцсетей это более реально, потому что для того, чтобы играть в игры в соцсетях, нужно иметь в аккаунт в соцсетях, и теоретически возможно закрутить гайки и требовать обязательную регистрацию по телефону, но в принципе это и так уже на данный момент реализовано, потому что без номера телефона там очень сильно ограничена ваша функциональность в соцсети. А что касается отдельных игр, там их выходят там десятки, сотни в день, и блокировать каждый сайт – это вообще практически нереально.
Подождите, вы хотите сказать, что 1 июня 2018 года меры разработают, но регулировать все равно не смогут?
Ну, практически так, да. То есть на каких-то крупных тайтлах, крупных играх это может сработать, но крупные тайтлы, они сами стараются, ну, не принуждать, но, так сказать, склонять игроков в том, что они оставляли максимум контактных данных для большей защищенности аккаунта и всего прочего. Но что касается мелких игр, здесь это практически нереально.
Хорошо, тогда по-другому, если поставить вопрос, можно ли существовать в рамках такого своего локального интернета? Как много тех же онлайн-игр, которые так или иначе все-таки базируются где-то за границей?
Порядка 95%.
То есть реально...
Если брать рынок, да, то 90-95% это игры, которые существуют за рубежом. Особенно китайские игры, там вообще там даже подсчитать невозможно.
С вашей точки зрения, означает ли это, что в процессе реализации мы все-таки придем к какому-то закрытому интернету?
Нет, не думаю.
Почему?
Ну, то есть, понимаете, ну, потому что игры это лишь, ну, предлог или какой-то стимул, чтобы... То есть, как объект, где можно переговариваться, обмениваться какой-то запрещенной информацией, но под это, понимаете, под это определение можно подвести все, что угодно. Какие-то доски объявлений, там можно общаться о каких-то незаконных действиях, можно. Сервисы знакомств, давайте запретим все их, там тоже там сотни, если не тысячи, где люди между собой общаются.
Но если они будут локальными, то есть находиться на территории Российской Федерации, подпадать под требования законодательства Российской Федерации, значит, все это общение так или иначе смогут контролировать правоохранительные органы.
Ну, то же самое, что с автопромом. Можно запретить все импортные автомобили. У нас останется три марки, на которых кто-то будет ездить. Да, условия будут выполнены, но рынок, да, действительно будет закрыт, и ничего хорошего из этого не получится.
Спасибо. Эксперт по производству интернет-игр Дмитрий Твердохлебов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК. Дмитрий Твердохлебов утверждает, что если уже пытаться говорить о локальности онлайн-игр, то разговор будет коротким, потому что до 95% это цифра, которую он привел, это игры, которые базируются где-то за пределами Российской Федерации и, скорее всего, видимо, будут настаивать на том, что они не подпадают под требования российского законодательства. Великий Немой пишет, работать этот закон не будет, но отчитаться люди смогут. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, до 1 июня 2018 года должны быть разработаны дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в интернете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Ну, очередной мертворожденный закон, который принять можно, а технически исполнить нет.
Ну почему? Разве нельзя сделать российский интернет?
Ну, у нас нет для этого технологий.
В смысле?
Ну и, во-первых, нет технологии, да у нас практически все институты закрыты, промышленность закрыта, те же сервера, они все находятся
далеко за пределами России. У нас
интернет российским быть уже не может, утверждает наш слушатель. В любом случае, дополнительные меры для регулирования этого интернета будут разрабатывать Минкомсвязи и Федеральная служба безопасности. Соответствующее поручение сделать это в срок до 1 июня 2018 года сделал Совет безопасности России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Понедельник, 27 ноября, сейчас 16.36, в студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Россия обошла ряд стран Европы по росту потребительской уверенности. Магазины в Российской Федерации в черную пятницу привлекли до 20 миллионов покупателей, и синоптики объявили о сдвиге настоящей зимы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И следим за лентами новостей. Полностью перекрыто движение на Дмитровке в центре Москвы, сообщает нам РИА Новости. Ссылаются на Центр организации дорожного движения. Пишут, что на площади всего в 10 квадратных метров произошло возгорание из-за короткого замыкания в электрощитовой. Пожар быстро потушили, но в связи с пожаром в доме 32 на Большой Дмитровке от Козицкого переулка до Страстного бульвара полностью перекрыто для движения транспорта. А кто-нибудь из наших слушателей сейчас в том районе, если напишите, это ограничение сохраняется до сих пор? Или прямо сейчас, если можете позвонить, набирайте номер 7373948. Сохраняется ли вот сейчас ограничение движения на Большой Дмитровке между Козицким переулком и Страстным бульваром? Напомню, как сообщают из ЦОДД, движение закрыто, потому что там возгорание в доме на Большой Дмитровке 32. 32-й дом, и там 10 квадратных метров возгорания произошло, там было короткое замыкание, пожар потушен, люди самостоятельно покинули здание, но вот говорили, что водителям лучше объезжать участок перекрытой улицы по Тверской и по Неглинной. А осложнение движения возможно и на улицах, прилегающих к указанному участку. Вообще, надо сказать, что сейчас пробки не очень серьезные в Москве, как-то обычно бывает по понедельникам меньше, чем обычно, но в центре по-прежнему движение достаточно сложное. В целом, по городу Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Следующая тема. Россия обошла ряд стран Европы по росту потребительской уверенности. Уверенность увеличилась на фоне того, что все чаще граждане России оценивают свое материальное положение как хорошее и дающее им возможность делать более крупные траты. Больше того, по показателю потребительской уверенности Российская Федерация уже обошла ряд стран Европы. В СМИ все эти данные появились со ссылкой на мониторинг Высшей школы экономики, а эксперты отмечают, что тенденция к росту этой самой потребительской уверенности отмечается с начала прошлого года. К середине 2018 года специалисты полагают, что этот индекс потребительской уверенности войдет в положительную зону, и это будет один из факторов, который знаменует выход экономики страны из сложного периода 2014-2015 годов. Смотрите, значит, это как-то нужно высчитать. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, и он с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот индекс потребительской уверенности, как его высчитывают?
Ну, вы знаете, это достаточно сложная методология, она общеевропейская и общемировая. Это в свое время, где-то в конце прошлого века, придумал Чикагский университет. Там, если кратко, чтобы слушателей не утомлять, участвует население, домашнее хозяйство. 5000 человек участвует в российском наблюдении. Им задаются вопросы по поводу своего материального положения, как они оценивают возможности своего материального положения через 12 месяцев, как они оценивают население и экономическую ситуацию. Готовы ли они покупать товары длительного пользования и дорогие товары? Готовы ли откладывать на сбережения? Ну, то есть те факторы, которые характеризуют качество и уровень жизни населения, вот это единая международная методология, по которой считает Росстат. Ежеквартально проводят такие опросы.
Хорошо, тогда можно я уточню? Просто у нас же как принято говорить, что люди обычно, когда их начинают об этом спрашивать, пытаются прибедняться. И, например, как хорошее, они могут оценивать положение, которое, ну, скажем, недостаточно хорошо на самом деле. Есть у этого рублевое выражение? Хорошо — это сколько?
Нет, ну так нельзя говорить рублевое. Прибедняться... Я с вами согласен, но вот это обследование проводит Росстат с 1998 года по единой панели. То есть там уже респонденты, которые, как говорится, забиты, и они не меняются уже почти 20 лет. Это люди, которые, ну, в общем-то, судят о ситуации, в своем домохозяйстве судят объективно. Это не какой-то разовый наскок на респондентов, как делает там условно ВЦИОМ, там Левада, но я их не хочу взять, это тоже нормальная ситуация. Но это уже контрольные респонденты, которые почти 20 лет с небольшой ротацией вот этой вот панели. Поэтому можно считать, что все-таки информация, которая исходит из этих респондентов, она достаточно объективна. Конечно, ничего, как говорится, классического и безошибочного не бывает. Только закон Божий, можно сказать, что это, так сказать. А остальное, ну, конечно, ошибки возможны. Статистическая погрешность возможна. Но она воспринимается в мире и в России как объективная информация. Вот этот индекс потребительской уверенности, который делает Росстат.
Тогда следующий вопрос. В сообщениях СМИ по поводу этого исследования сказано, Россия обошла ряд стран Европы в этом смысле. Какие страны?
Ну, вы понимаете, по данной методологии делает, ведь чтобы сравнивать страны, нужно быть уверенными, что считается одинаково. Вот данная методология характерна примерно для 20-25 стран Европы. В частности, вот индекс предпринимательской уверенности по России составил минус 11%. Это, ну, чтобы радиослушатели поняли, все, что находится в зоне отрицательных значений, это неудовлетворительная ситуация. Ноль – это переломный момент. Плюсовая ситуация – это благоприятная ситуация. Пока у нас индекс минус 11 в России, но еще 4 квартала назад был минус 30. То есть тенденция абсолютно позитивная, несмотря на то, что пока еще население находится в неблагоприятном деловом климате. Какие страны мы обошли? Ну, Греция – это самая подвальная страна с коэффициентом, по-моему, минус 50. Также мы обошли Румынию, Венгрию, Хорватию. И в последнем третьем квартале обошли, ну, достаточно экономически развитую страну, такую как Италия. У итальянцев, по-моему, минус 12 или минус 13 коэффициент. Но понимаете, вот это сравнение, это, как говорится, диалектический характер носит. Зато мы катастрофически отстаем, например, от скандинавских стран, где уровень потребительской уверенности там у Дании, у Швеции, у Норвегии все время пребывает в позитивной зоне. У нас минус 11, у них может быть плюс 6, плюс 5, а это очень большой разрыв. То есть надо относиться к этому достаточно спокойно и говорить, что тенденции сегодня позитивные в изменении индекса.
Скажите только одну вещь. Вот вы говорите, тенденции позитивные, крупные люди уже почти готовы к крупным тратам денег. А у меня такой вопрос. Но ведь какое-то время люди могут остаться без замены там бытовых приборов, дорогой одежды и так далее. Но в какой-то момент они понимают, что дальше ждать невозможно. И, в общем, 3, 4, а где-то 5 лет некоторые по-разному люди просто считают, это уже край. И они просто вынуждены покупать дорогие вещи.
Нет, ну, давайте так. Каждый человек имеет свой набор, свою корзину потребления. Если человек, доход не позволяет ему покупать дорогие вещи, он никогда их не будет покупать, дорогие вещи. Он будет покупать какие-то товары длительного пользования, там, пускай не Борг, который стоит там, какие-то агрегаты по 15-20 тысяч. Он купит более дешевый товар. Конечно, он менее качественный. Но, к сожалению, каждый житель страны подстраивает свое потребление под свой уровень дохода. Вот сейчас наблюдается увеличение деловой активности населения с точки зрения покупок товаров длительного пользования. Это показывает и статистика розничной торговли по непродовольственным товарам. Правда, началось это за счет не очень хорошей, с моей точки зрения, тенденции. Это очень усилилось с мая месяца этого года потребительское кредитование. То есть население пошло в потребительское кредитование. Как правило, этим занимается низкодоходное население и какие-то нижние децили среднедоходного населения. К сожалению, может повториться ситуация 2014 года, когда население будет перекредитовываться, когда не сможет исполнять свои долги по кредитам. Пока ситуация не такая острая. У нас потребительское кредитование по удельному весу ВВП гораздо ниже, чем в евространах еврозоны и США. Но все-таки, если это будет интенсифицироваться, мы можем попасть в зону риска. И плюс у нас большой отложенный спрос у населения на товары длительного пользования. Вы абсолютно правы, потому что эти агрегаты выбывают, там, стиральные машины, что. С 2014 года, с кризиса доходов, население перешло на избирательно-сберегательную модель поведения. Они в отложенный спрос передали все эти товары длительного пользования. Сейчас нашло время, когда технологический уклад свой надо менять. Надо новую стиральную машину, новую кофеварку, я не знаю, новый утюг и даже новый телевизор. Ну, вот какая-то такая ситуация.
Понятно, спасибо. Григорий Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В некотором смысле это продолжение темы. Российские магазины привлекли в «Черную пятницу» 20 миллионов покупателей. Ну, не 20, а почти 20 миллионов. Они купили товары со скидкой до 90% во время главной распродажи года, так называемой «Черной пятницы». Внимание, этот показатель, результаты прошлого года, тогда тоже была «Черная пятница», превышает в 5 раз. Известия ссылаются на Алексея Федорова, организатора мероприятия, президента Ассоциации компаний интернет-торговли. Он сказал, что грандиозная распродажа увеличила выручку продавцов до 30 миллиардов рублей. И увеличение качества покупателей произошло за счет тех, кто впервые присоединился, впервые пришли в магазины, которые впервые присоединились к такой системе «Черной пятницы». Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле. Андрей Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, «Черная пятница» случилась. Те, кто занимаются интернет-торговлей, а в основном она на этом зарабатывает, говорят, что резко увеличилось число тех, кто тратит деньги. С вашей точки зрения, «Черная пятница» — это рекламная штука или тогда там действительно можно что-то купить дешево?
Ну, в целом, за последние пару лет особенно наблюдается тенденция, когда покупатели очень активно реагируют именно на скидки и на рекламные акции. И сейчас многие сетевые магазины видят, что именно товары уходят именно тогда, когда происходят, ну, реальные, подчеркиваю, реальные рекламные акции, потому что у нас потребитель стал очень вдумчивым и очень отслеживает ценообразование, поэтому то, что идут реальные продажи, это то, что потребитель отслеживает, что это реальные скидки и в этот момент пользуется ситуацией.
Значит, вы хотите сказать, что раз так много народу покупало, значит, скорее всего, и скидки были реальными?
Скорее всего, да, потому что сегодня мы наблюдаем тенденцию, что люди очень серьезно и внимательно отслеживают ценообразование.
Что это означает? Если так резко повышаются доходы, или точнее не доходы, а выручка продавцов, стоит ли ждать, что «Черные пятницы» станут, к примеру, ежемесячными?
Ну, в целом, мы видим, что вообще тенденция, что, к сожалению, покупательная способность в целом населения падает, то есть доходы населения не успевают за инфляцией, поэтому, да, рекламные акции, вот такие акции, они будут влиять на некое увеличение спроса, но это означает, что будет падение спроса, когда не будет таких акций.
Понятно, спасибо. Общественный омбудсмен по торговле Андрей Даниленко был с нами на прямой связи со скидками. с реальными, скорее всего, скидками. Почти 20 миллионов человек купили товары во время главной распродажи года, так называемой «Черной пятницы». Говорят, что в 5 раз этот результат превышает показатели прежних лет. А еще драйвером роста оказался сегмент одежды. Здесь скидки доходили до 90%, а выручка относительно обычного дня выросла в 6 раз, говорит Андрей. Говорит Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, и наш слушатель Владимир Потапов через Телеграм, говорит МСК-бот, подтверждает это, пишет: вчера в Европейский зашел, там за шубами в Снежной Королеве буквально очередь стояла. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, подтверждаю, Черная пятница, в принципе, нормально прошла. Одежда действительно была со скидкой, с женой ходили, смотрели. А что касается там отдельной парфюмерии, то там, да, дороже оказалось.
Но смотрите, когда у людей нет денег, они со скидкой не купят. А тут, говорят, очереди стоят. Значит, деньги все-таки появились.
Ждут скидки. Наоборот, ждут скидки. Люди учатся считать деньги.
Понятно.
Лучше купить на месяц позже, но дешевле, чем сразу схватить и дороже.
Получается, каждый седьмой гражданин Российской Федерации уже понял, что лучше не покупать прямо сейчас, а дождаться «Черной пятницы».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Питера пишет, что, мол, бесплатная «Черная пятница» была только у Робинзона, но мне кажется, что у Робинзона все-таки пятница был он. Купить одежду за границей через интернет дешевле, утверждает великий немой, но мы уже не о «Черных пятницах», а о настоящей зиме. Синоптики объявили о том, что она, настоящая зима, сдвигается. Директор гидромедцентра Роман Вильфанд сказал, что время для сугробов в Москве еще не пришло. Погоду в Москве определяет противостояние антициклона и циклона, который идет за Западной Европы в восточном направлении. Решающим окажется все-таки антициклон. Давление выше нормы, существенных осадков не ожидается. В любом случае, метеорологическая зима должна была наступить 22 ноября. Но теперь получается, что вроде как не наступила, потому что снежного покрова, который хотя бы к сегодняшнему дню обычно все-таки в Москве или в нашем регионе устанавливается, пока нет. Мы не видим его. Роман Вильфанд сказал, что зима в Москву теперь приходит позже из-за неких глобальных изменений в климате. Тогда надо пересчитать. Если не 22 ноября, то, кажется, зиму у нас украли, утверждает великий немой. Не знаем, потому что, во-первых, в прошлом году ее как не воровали, она пришла. А может быть, и в этом году будет то же самое. Но хотелось бы понять, если прежде называли 22 ноября как день наступления метеорологической зимы, а 27 ноября вроде как снега-то еще и нет. Зима есть или ее нет? Ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Так есть зима или ее нет пока?
Да, климатическая зима началась. Ее критерием является устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль к отрицательным значениям. Произошло это у нас 22 ноября. В среднем на летнем бывает 10 ноября. Ну, где-то на 10 с небольшим дней климатическая зима задержалась.
Другое климатическая дело, зима без зима снега. Пока... Климатическая зима без снега, такое может быть.
Да, да, регулярно бывает. Вообще-то разброс... По снежному покрову у нас от 25 сентября до 20 ноября. Это просто выпадение первого снега. А вот устойчивый снежный покров начинает формироваться где-то 24-27 ноября. Это обычно так бывает, то есть примерно вот в эти дни. Но, как видим, пока в Москве со снегом не очень-то. Точнее, его практически нет. Но если посмотреть на карту Московской области в целом, то вот восточная половина находится под снежным покровом, причем снежным покровом обычным для этого времени. Для примера, в Кашире, в Павловском Посаде лежит от 6 до 7 сантиметров снега, а вот в Шатурском районе его даже 12 сантиметров, а вот 2-3 дня назад было до 19. Просто такая синоптическая ситуация сложилась, что южный циклон прошел восточнее Москвы, соответственно, засыпал снегом не только районы к востоку от Москвы, ну и в том числе южную половину Европейской России, в частности, вот 3-4 дня назад в Воронеже лежало до 26 сантиметров снега, а это 500 километров на юг. Ну и снегом засыпана территория Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской областей. А вот территорию Московской области снегопад разделил напополам. На западе снега почти нет, на востоке лежит.
Буквально, если коротко, Леонид, ну вот сейчас за месяц до Нового года уже можно сказать, зима будет холодная?
Нет, ничего нельзя сказать.
А когда?
Интересует прогноз на Новый год?
Ну да.
Дней за 10.
Спасибо. Леонид Старков, ведущий метеоролог Гисметео, был с нами на прямой связи. Не раскололся по поводу погоды на новогоднюю ночь. Но пока мы знаем только одно: настоящая зима в Москве уже наступила. И это случилось 22 ноября. Далее «Девяностальгия».